Глава третья. От непроявленного к проявленному. Сутта сказал: «Прежде чем появились предметы, Всевышний принял облик созидающего существа, что произвел на свет 16 первичных стихий. Их сочетание и представляет собою зримую вселенную. Изначальное созидающее существо возлежит на водах вселенной в состоянии созерцательного сна. Из озера его пуповинной впадины произрастает лотос, на вершине которого восседает многоликий Брахма, созидатель зримого разнообразия. В стебле исполинского лотоса, что прочную пуповину связывает предвечное существо с Творцом, заключены все ярусы наблюдаемой вселенной. Сам же предвечное существо не есть предмет наблюдения, он наблюдатель, чистый свет, сознающий себя. Воистину прозревший видит предвечное существо, имеющим тысячи ног, тысячи рук, голов и ликов, ушей, носов и глаз. Чела предвечного существа покрывают сверкающие золотом уборы, грудь украшена цветочными венками, в ушах золотом блистают серьги. Из тела извечного существа, непроявленного, неизменного и нерушимого, проистекают многочисленные нетленные облики, кои являются сотворенному миру. По их образу и подобию созданы тела небожителей, людей и животных. Первыми, кого произвел на свет рожденный на лотосе Брахма, были четверо отроков, кумаров, кои есть ипостаси Всевышнего. Самого своего явления и поныне четверо братьев следуют обету воздержания и созерцания, дабы пребывать в вечной безмятежности. Вторым существом, в коем воплотился Всевышний, правообладатель всех жертв, был исполинский вепрь, что поднял землю над водами Вселенского моря. Третьим воплощением Всевышнего явился божественный пророк Нарада, который донес миру мудрость Слова Божьего – Вед. Вечный скиталец Нарада призывает смертных к совершенному неделанию. В четвертый раз Вседержитель явился миру в облике близнецов-подвижников Нары и Нараяны, сыновей повелителя судеб Дхармы. Дабы смирять страсти, близнецы предаются суровым покаяниям в недосягаемой для смертных обители Бадарике. В пятом своем воплощении Господь низошел в сотворенное бытие в облике мудреца Капилы, что поведал своей матушке тайную науку счисления, в коей зримый мир разлагается на стихии и в коей объясняется взаимодействие оных. В шестой раз предвечное существо низошел в мир в облике Дататреи, внемля мольбам мудреца Атри и его целомудренной жены Анасуи, желавших, чтобы Господь воплотился их сыном. Дататрея поведал о Ларке, Прохладе и иным отпрыскам демонического рода о незримой действительности, что простирается по ту сторону чувственного опыта. Седьмым воплощением Вседержителя был Ягья, сын патриарха Ручи и жены его Акути, Ягья вместе с богами и сыновьями своими Ямами спас блюстителя высшего закона Ману от плотоядных бесов и занял престол небесного царя, дабы править миром до скончания века Ману. В восьмой раз Всевышний низошел в мир в облике царя Ришабхи, сына Напхи и Марудеви. Он поделил людское общество на сословия и духовные чины, указав каждому их долг и род деятельности. В последнюю пору своего пребывания в земных пределах Ришабха явил свету непревзойденный пример отрешенности. Девятым воплощением Всевышнего был великий старатель, государь Притху. От его трудов земля сделалась прекрасной и щедрой на дары. В десятый раз Господь Бог явился миру в межцарствие двух Ману – Вайвасваты и Чакшуши. Приняв облик исполинской рыбы, Всевышний спас ковчег государя Сатьявраты, несомый волнами вселенского потопа. В одиннадцатом своем воплощении Вседержитель принял облик черепахи, чей панцирь служил опорою исполинской горе Мандарачале, кою боги и демоны употребили в качестве мутовки для пахтания молочного моря. В двенадцатый раз Всевышний низошел в мир в образе врачевателя Тханвантари. В тринадцатом сошествии он предстал пред богами и демонами в облике очаровательной девы, что вручила бронящимся хмельной напиток бессмертия. В четырнадцатом своем воплощении Господь явился в образе человека-льва и точно лучину когтями своими разорвал царя демонов. В пятнадцатом сошествии Господь принял облик коротышки-послушника и, явившись к жертвенному таинству властелина демонов Бали, и спросил у последнего в милостыню клочок земли величиною в три шага. Покрыв тремя шагами всю вселенную, хитрец лишил доблестного демона всех его владений и власти. В шестнадцатом воплощении Всевышний 21 раз подряд уничтожил всех земных правителей за то, что дерзнули они ослушаться духовного сословия. В 17-й раз Всевышний явился миру в облике мудрого сказителя Вьясы, сына Парашары и Сатьявати. Дабы облегчить нынешним скудоумным людям понимание Божьего Слова, Вьяса расчленил единую веду на четыре части и отдельно истолковал их. В 18-м своем сошествии Господь принял облик земного царя Рамы. На радость богам и праведникам он усмирил океан и в жестоком бою предал смерти людоеда-оборотня Равану, что теснил людей от края до края земли. В 19-м и 20-м своем сошествии Всевышний предстал миру в обликах Баларамы и Кришны, потомков царственного рода Вришни, братья избавили землю от нечестивых правителей, что угнетали ее тяжким бременем. В грядущий мрачный век Кали Всевышний, дабы смутить умы богоборцев, явится в облике пророка Будды, сына Анджаны, царя страны Кикаты. На стыке двух великих веков, когда правители земные выродятся в алчных воров, верховный владыка явится миру в облике Калки, сына священника Вишнуяши, и положит конец беззаконию. О премудрые мужи! Несть числа Божьим сошествием в зримый мир, как несть числа ручьям, что текут в моря из неиссякаемой небесной прорвы. Всякие власть имущие, пророки, блюстители закона, люди, боги и праотцы, есть наместники Вседержителя в бренном мире. Вышеназванные обличия высшего существа есть либо полные, либо частичные проявления его личности, но среди всех них Кришна первоначален. Он сам себе причина, он Всевышний собственно лично. Он принимает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерзнувших пошатнуть вселенский порядок. Кто утром и вечером предается размышлению о тайне Божьих сошествий, тот избавляет себя от всех тревог и несчастий. Все образы зримого мира есть сочленение простых и сложных понятий. Образ же Кришны, сущий сам по себе, и есть первичное понятие, из коего проистекают все прочее. Образ Кришны также отличается от иных образов, как причина от следствия, как сознание от тела. Образ прекрасного неразличим глазу и недоступен уму. Как порою человеку несведущему мнится, будто бы небо затянуто тучами и замутнено пылью, хотя небо лишь переносит пыль и тучи, не смешиваясь с ними, так невеждам мнится, что сознание имеет зримый вещественный образ, хотя образ этот лишь носится в сознании, как пыль в небе, не касаясь своего вместилища. Помимо грубого, зримого образа, сознание носит в себе и тонкий, незримый. Все образы сознания есть видоизменение сознания. Когда сознание видоизменяется, его можно видеть, слышать, воспринимать прочими чувствами, хотя в чистом, непроявленном виде сознание не имеет внешних очертаний и неслышимо. Но, избавившись от проявленных образов, сознание возвращает себе свой изначальный вид. Перестав видоизменяться, сознание возвращается в мир чистого, безмятежного сознания. С исчезновением образов в сознании наступает просветление. Тогда, милостью свыше, ему даруется возможность созерцать свой изначальный, невидоизмененный облик, и оно предстает во всем своем великолепии. Мужи просветленные так описывают рождение и деяние нерожденного и бездействующего, кого не обнаружить в мудрствовании, ибо он вещает из сердца. Предаваясь произвольной игре, Всевышний творит, хранит и уничтожает целые миры. Он пребывает в самом сердце всякого существа, при этом не соприкасаясь с ним. Всевышний в полной мере обладает всеми шестью достояниями и повелевает всеми шестью чувствами. Мы не в силах узреть облик Верховного Лицедея, узнать его имя, постичь его игры. Пути его неисповедимы, невообразимы и невыразимы. Все же неотразимый лицедей являет образ свой тому, кто беззаветно предан ему, кто служит его лотосоподобным стопам, кто сдался на милость ему, тому, кто носит колесо колесницы. Жизнь лишь тогда имеет смысл, когда отдаешься беззаветной, самозабвенной любви к владыке всего сущего, поправ страх смерти. Тревогу и скорбь одолеет тот, кто, пренебрегая боязнью за будущее, сдастся на милость единоличного повелителя сердец. Сказание сие было записано мудрым Вьясою. Оно повествует единственно о том, о ком невозможно говорить ни стихами. Сам Господь Бог направлял руку ученого-сказителя. Сам Господь Бог говорил о себе устами непревзойденного певца во благо всех живущих и жаждущих счастья. Нацедив самое ценное, что есть в священных преданиях и летописях, мудрый Вьяса изрек Бхагавату, песня о красоте, своему сыну Шуке, коего почитают своим предводителем все мудрецы, постигшие высшую безмятежность. Шука изрек Бхагавату государю Парикшиту, который в поиске истины отказался от желаний мира, от пищи и воды и отправился на берег священной Ганги, дабы внимать слову мудрых. Песнь эта Бхагавата, что поет о безупречной красоте, сияет, словно солнце, изгоняя мрак порочного века, что начался ровно в тот день, когда Кришна, неотразимая красота, вместе с законом и справедливостью удалился в свою нетленную обитель. О почтенные мужи! Мне довелось быть в том собрании, где Шука поведал сию Бхагавату царю Парикшиту, и милостью свыше я помню беседу блаженного юнца с государем до последнего слова. Ныне я поведаю ее вам и тем исполню свой долг пред Богом и людьми.